Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш светлый вечер. Наш сегодняшний гость Миша Мельниченко, историк, кандидат исторических наук, автор проекта «Прожито». И мы сегодня говорим о дневниках. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Я хотел вот, друзья мои, поинтересоваться вообще, в принципе, а как вы думаете, зачем люди ведут дневники? Вот чтобы было что? С одной стороны, это, вот как вы сказали, тексты приватного содержания, да? То есть они, соответственно, не рассчитаны на то, чтобы их кто-то читал. Если человек рассчитывает на то, чтобы их кто-то читал, значит, он их, наверное, попытается еще при жизни опубликовать. Если он... Кстати говоря, по-моему, была какая-то информация, что моя любимая Фаина Георгиевна Раневская вела дневник, но она его в итоге сожгла. Вот. Вообще, зачем это нужно?
У каждого, мне кажется, своя прагматика, но... В целом, есть люди, склонные к систематизации, к фиксации того, что с ними происходит, и прописывая это, они помогают себе там, лучше это справиться.
Архивировать как бы в голове, да?
Да. Угу. То есть, например, когда я начинал вести дневник, я его вел, потому что у меня очень короткая память, и спустя полгода у меня... Все, что со мной было, смешивается в какую-то кашу, в которой я не могу сам разобраться. Вот, кому-то необходим внутренний собеседник.
И это свидетельствует об одиночестве, наверное.
Ну, нет? Не совсем. Скорее, нужно транслировать вещи, для которых у тебя нету человека, который готов их принять.
Своеобразное одиночество, потому что вокруг-то может быть много людей, любимых людей, и друзей, но просто какие-то вещи, ты понимаешь, что ни в этой компании, ни здесь, ни дома же нет, и не передашь.
Ну, да. Стало быть, одиночество.
Ну, какая-то форма одиночества, безусловно.
У меня есть очень такой любопытный пример. Мы работали с дневниками одного автора, дневниками довольно развернутыми за много десятков лет. И его родные, его дети, его внуки помнят его как сдержанного, очень спокойного, всегда занятого человека, который там всю свою жизнь положил на работу и на некоторые важные для себя увлечения. Вот, а в дневниках он предстает совсем другим, он довольно много жалуется и часто жалуется на родных. Вот, и родные были этим фактом удивлены и немного травмированы. И к их чести они ничего из этого не выбросили из дневника при публикации. Так вот, оказалось, что ему просто некуда, было... сливать вот это раздражение повседневной жизни с близкими людьми. И дневник стал его в этом деле помощником. Но благодаря дневнику, вероятно, он и сохранил с родными очень хорошие отношения.
Да, возможно, и психическое здоровье,
да,
кстати.
Да, да, да.
Все же дневники первого советского поколения. Вы этим решили заниматься как отдельным проектом, правильно?
Да, да. Почему? Дело в том, что у нас есть... Ну, у нас есть такой проект, как «Лаборатория Прожито». Мы уже немножко упоминали на прошлых передачах, я про это говорил довольно много, что мы волонтерская организация, что в нашей работе может принять участие любой желающий. И на протяжении там, пары лет с нами работало несколько сотен человек, мы в основном все происходило через общение по электронной почте. Вот, но сейчас нас уже так много, и нам так интересно вместе, что мы стали встречаться. И мы стали встречаться раз в месяц, мы назвали это лабораторией, и пока там до последнего времени лаборатории проходили только в Москве, и специально для каждой лаборатории мы находим одну рукопись, прежде никогда не публиковавшуюся, и любой желающий может прийти к нам на лабораторию со своим ноутбуком, получить несколько фрагментов из этой рукописи, и дальше мы коллективно на протяжении получаса эту рукопись набираем. И после того, как мы заканчиваем работу, каждый рассказывает то, что было в его фрагменте, и мы все вместе обсуждаем прочитанное. И оказалось, что это восхитительно затягивает, что это гораздо-гораздо интереснее там, нашей повседневной деятельности с текстами. Вот. Эти лаборатории проходят в Москве в Музее истории ГУЛАГа, и анонсы их постоянно бывают на сайте Музея ГУЛАГа. Мы провели такую лабораторию в Перми, и вообще очень хотим теперь... Чтобы в разных городах проходили эти лаборатории. Ну и раньше, когда рукопись у нас было еще не так много, мы брали практически любой текст интересный, который к нам попадал. Но поскольку поток слава о нас как-то идет по городам, нам стали часто сами писать и присылать копии рукописей, поэтому мы теперь можем немножко выбирать, и мы решили, что темой нашей лаборатории на год станут дневники первого советского поколения, то есть дневники молодых людей и девушек, которые или родились после 17-го года, или сформировались как личности после 17-го года, и мы взяли такие расширенные 30-е, как это называют, примерно с 29-го по начало войны, по 41-й год. Мы ищем дневники подростков, ну, там, людей в возрасте от 12 до 21 года, и проводим с ними такие встречи и занятия. И их у нас было сейчас, наверное, около, наверное, 8 дневников мы за последний год так нашли и опубликовали. Это 5 мальчиков и 3 девочки, и кстати, мы очень много уже про них успели поговорить, потому что и токарь Белоусов, он отчасти попадает в эту группу, и Чинар Черневский нам тоже был передан специально для такой лаборатории.
Вот. Ну, можно сразу обратиться к слушателям, если у вас дома есть в архивах семейных дневники первого советского поколения, или вдруг вы первое советское поколение. Ну, еще, в общем, есть на этом свете люди, да, к нему относящиеся, может быть, нас слышащие. Если, в общем, где-то дома на пыльных полках хранятся рукописи, вы можете сделать благое дело, передать их, отсканировать или в каком-то любом другом виде, передать их Мише, а, соответственно, его...
Команду. А Миша платит людям за то, что они передают дневники?
Нет, нет, это бы очень все изменило и, наверное, не в лучшую сторону, угу. Потому что мы как раз-то пытаемся рассказать людям о том, что то, что у них хранится, это важно, то, что мы это публикуем, это важно, и это нужно и не только нам, но и это важно для вашей собственной семейной истории.
А вы не проводили какие-то исследования, а кто является читателями этих дневников сейчас? Кому это интересно?
Вообще, когда мы только начинались, было ощущение, что мы делаем такой скучный научный инструмент для филологов и историков. Но после того, как мы открыли сайт, оказалось, что основная наша аудитория – это люди, которые хотят читать что-то настоящее. Это люди, которые немножко устали от художественной литературы и хотят то, что сейчас называется нонфикшеном. Вот. И мы провели однажды опрос у нас в социальных сетях. У нас большие группы и в Фейсбуке, и ВКонтакте. И там можно забить слово «прожито» русскими буквами, и вы попадете в наше сообщество. Мы спросили, как, если вы не просто читаете наши дневники, как вы это используете? И оказалось, что у нас очень много школьных учителей, которые дают детям задания по нашим материалам. Например, проходит какая-то тема, и детям говорят найти дневники своих сверстников, которые жили в этот период, и посмотреть, что они писали и как они писали, сколько у них утверждений и фотографий, сколько у них оценочных вещей. Вот. У нас работают сценаристы, у нас работают лингвисты, которые... У нас же...
Вообще для сценаристов и, скажем так, литераторов это просто клондайк.
Да, да, это огромное количество сюжетов и жизненных историй, в высшей степени психологически достоверных, хотя бы постолько, поскольку все это было. Вот. И у нас корпус, в котором все слова датированы по дням на протяжении 2 веков. Поэтому лингвисты могут смотреть, когда пошло словоупотребление то или иное словоупотребление, могут очерчивать границы. Но, правда, лингвисты в последнее время, они работают у нас не с сайтом, они связываются с нами напрямую. Мы очень свободно делимся всеми данными, потому что мы считаем, что мы делаем общее дело, и оно нам не до конца принадлежит, потому что это делается с усилиями многих десятков и даже уже сотен людей, поэтому это тоже, результат этого дела тоже в некотором смысле общественное достояние.
У нас вообще мало хороших гуманитарных проектов в стране, немодное направление, и государство это совсем никак не поддерживает, но, видимо, ориентируясь скорее на какие-то технические, более прикладные специальности, специализации направления, а гуманитарные проекты, в том числе вот то, чем занимается Миша Мельниченко, к сожалению, у нас сильно отстают. Не знаю, может быть, это не только в России, это и во всем мире такая тенденция.
Ну,
что гуманитарная сфера, она вот именно такая гуманитарная сфера, она на периферии.
Ты знаешь, у меня есть Но я, опять же, немножко... Я очень вовлеченный в это все человек, поэтому у меня... Я воспринимаю это немножко по-другому. У нас в Москве есть несколько блестящих и активистов, и увлеченных людей, которые занимаются своими конкретными проектами.
Ну, среда есть.
Да, среда есть. И мы внутри этой среды варимся, и все друг друга знаем, и все друг у друга помогаем и участвуем в проектах друг друга. От этого у меня ощущение какой-то, наоборот, бурлящей жизни. Но действительно, если от этого отстраниться и посмотреть со стороны, то
вот я со стороны
наша
смотрю.
Аудитория, она не так велика. Что, вот есть Арзамас, всеми ну, как бы самый медийный из всех гуманитарных проектов.
А Борь еще сейчас присоединился.
Да. Да, да, да.
Еще несколько. Но создается впечатление, и я и с тобой делился, причем там же на месте, когда мы были у Славецкого камня в День памяти жертв политических репрессий, очень много людей пришло. И в очереди люди стояли по 5 часов. Но, во-первых, вся очередь друг друга знала, и, во-вторых, даже вот с Бессмертным полком, который растянулся от метро «Динамо» до Красной площади и растягивался там в протяжении всего дня, конечно, не сравнить, да, хотя вещи, как мне кажется, крайне одного порядка.
Да, я на самом деле я так же думаю, но мы существуем, мы работаем, люди узнают о нас каждый день, и наша аудитория растет, и к нам приходит. То есть у нас вообще не прерывается ни поток волонтеров, ни поток рукописей. И нам страшно нужно и то, и другое. И я думаю, что ну, смысл такого проекта, как ПРО, что он, конечно, не в достижении каких-то конкретных целей, а просто в самом факте своего существования и того, что каждый день много людей берутся и забираются в свою семейную историю или получают от нас какие-то рукописи и начинают работать с ними, и очень в это все включаются, и у них выстраиваются личные отношения с авторами дневников, с которыми они работают, хотя эти люди ушли из жизни уже там, много десятков лет назад, но все равно, если ты на протяжении многих дней обрабатываешь какую-то рукопись, то человек, который писал этот дневник, он становится тебе понятен и близок.
Вот. Наверное, очень хороший практикум для, скажем, студентов исторического факультета или каких-то журналистских отделений.
Да, да, мы сейчас...
Может быть, эта работа, она и не оплачиваемая, но во всяком случае... Ты набиваешь руку, ты, ну, как бы, да, ты учишься работать с первоисточником, что называется. Это конечно. Же не просто тупо переписать.
Да, 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 там это совсем другое. Мы работаем с несколькими вузами, и мы делаем и маленькие студенческие исследования по дневникам. То есть, например, мы берем один дневник, передаем его группе студентов 8 человек, и за год они должны нам подготовить полную публикацию этого дневника и написать небольшой текст про его автора.
Это может быть в качестве курсовых работ и даже
конечно, близко к дипломам. Конечно, мы открыты к сотрудничеству со всеми. Единственное, что очень много народа и не так много рукописей, поэтому мы не всегда готовы свободно предоставлять наши материалы.
Граждане, сдавайте рукописи.
Да, если и причем не только речь идет о дневниках первого советского поколения. Если вы мой сверстник, если вам 30-35 лет, и вы вели дневники в конце 90-х годов, то и эти тексты нам тоже интересны. Если вы рассматриваете возможность частичной публикации, пожалуйста, свяжитесь с нами через сайт projeto.org. Мы приедем, отфотографируем рукописи и потом пришлем вам расшифровку.
На дом порыться.
Да, да. Вот. И сейчас у нас должна
контакты
быть...
Контакты на сайте есть все?
Да, там указаны имейл и телефон. Сейчас у нас должна быть практика, студенческая практика в 50 студентов-филологов Высшей школы экономики. Вот, в следующем месяце. И с помощью их мы планируем обработать огромный массив данных. И поэтому летом наш корпус, он, я думаю, что вырастет значительно. То есть, может
быть, я правильно понимаю, что до осени пока лабораторий новых не планируется, таких офлайн-встреч?
Мы очень хотим попробовать... То есть в Москве мы до сентября, наверное, не проведем ни одной лаборатории, потому что очень сложно конкурировать с дачами и с хорошей погодой. Вот. Но у нас есть идеи каких-то выездных лабораторий. Мы страстно мечтаем оказаться в Санкт-Петербурге с лабораторией. Мы очень хотим в Казань.
Петербург, понятно. Казань тоже большой город. Угу. А вас можно приглашать?
Или... Для того, чтобы провести...
Или вам интересны какие-то отдельные города, которые вот ты говоришь, Казань, Петербург, вот...
Там просто и там уже есть какие-то хорошие контакты. Но для того, чтобы провести такую лабораторию, нам нужно две вещи. Это первое, это дневник, по которому мы эту лабораторию хотим провести. А другое, это некоторый контакт, который готов... Ну, то есть некоторые организаторы, которые готовы нас привести в какой-то город и... оповестить некоторую часть сообщества этого города о том, что будет такая встреча, на которую можно прийти со своим ноутбуком и поучаствовать в высшей степени интересном двухчасовом действии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Миш Мельниченко, историк, кандидат исторических наук, автор, руководитель проекта «Прожито» здесь, на радио «Вера». Вы ездите по городам. Сейчас уже сколько городов?
Ну, вот
пока
мы,
Москва и...
Пока Москва и Пермь. Нас пригласили в Пермь, мы нашли там...
Ну, я помню, да, ты был недавно в Перми. А в Перми же, кстати, тоже очень такое, мне кажется, хорошее культурное пространство создавалось, по крайней мере, некоторое время назад, гуманитарное. Это о нем идет речь или там
другое? В Пермь нас пригласили на большую международную конференцию по тому, что называется Digital Humanities, что очень сложно перевести на русский язык. Это или гуманитарные науки, цифровые методы гуманитарных наук, или цифровая гуманитаристика. И мы, безусловно, являемся таким заметным российским цифровым гуманитарным проектом, поэтому нас пригласили сделать презентацию нашего проекта, и мы подумали, что если мы окажемся в Перми, то было бы неплохо провести там первую нашу немосковскую лабораторию, и все сложилось буквально за пару дней. Нам нашли дневник, нам нашли аудиторию с розетками и оповестили по разным рассылкам неравнодушных первяков. Вот, и получилось очень интересно. Несмотря на то, что дневник оказался полностью анонимный, у него не было вообще никакой истории, это был дневник из коробки. То есть из-под стола достается коробка, из нее достается рукопись, и единственное, что известно об этой рукописи, что вот до сегодняшнего момента она лежала в коробке под столом. Ни про автора, ни то, что называется архивная легенда, у этой рукописи не было. Мы начали ее расшифровывать, и выяснилось, что это 16-летний мальчик, который учится в авиационном техникуме, мечтает стать организатором, то есть управленцем.
Время какое?
42-й год. Уже идет война.
Война, эвакуация.
В Перми много эвакуированных. Это, собственно, довольно любопытный источник для... Там фиксируются записи пермяка о эвакуированных москвичах.
И судьба этого мальчика тоже неизвестна.
Мы ничего про него не знаем. Мы знаем только, что он, как и очень многие советские ребята, зациклен на самосовершенствовании. Он занимается спортом, он учит два языка, мечтает быть руководителем, ориентируется на своего сложного отца. И, как многие люди, зацикленные на самосовершенствовании, он, кажется, находится в таком очень депрессивном состоянии. И это вообще довольно характерно для дневников. Дневник зачастую депрессивный текст. Когда человек выходит из депрессивного состояния, иногда у него не хватает сил вести дневник.
Все же, а как дела обстоят за рубежом вот с такими проектами?
Да, я тоже хотел поинтересоваться, если у
нету
вас прожито, аналоги за рубежом.
Есть, даже не аналоги, скорее, а вот просто гуманитарные проекты, которые... отчасти бы были вашими коллегами, с которыми можно как-то общаться.
Ну, есть люди, которые за ним... У нас нету аналогов, потому что мы делаем какую-то более или менее уникальную техническую площадку, которую мы сами придумали, сами реализуем. Есть проекты, которые или посвящены конкретным дневникам, и это электронная публикация дневников одного человека, или какие-то корпуса многожанровые разных текстов. Всем занимаются за рубежом довольно серьезно, там лучше все с финансированием и лучше с пониманием важности происходящего. Есть довольно большое количество проектов, то, что называется краудсорсинговых, когда профессионалы призывают к участию непрофессионалов для решения каких-то задач по работе с данными. То есть есть, например, проект oldweather.org, и это оцифровка старых судовых журналов, потому что в них содержится довольно важная информация для климатологов. И на этом сайте может зарегистрироваться любой желающий и принять участие в наборе и расшифровке этих рукописей. Вот. И мы на все эти площадки тоже теперь ориентируемся, потому что нам очень хочется создать наш собственный электронный инструмент, в котором могли бы все пользователи нашего сайта работать, и это такой текстовый редактор для одновременного набора большого количества рукописей. Ты регистрируешься на сайте, открываешь страницу дневника и, никак не связываясь с нами, просто начинаешь ее расшифровывать. А другой человек может проверить то, что ты расшифровал. Если ему кажется все правильным, то он нажимает кнопку «Добавить», и эта страница уходит в наше основное собрание и становится частью нашего корпуса.
А какие-то отклики вообще из-за рубежа есть на прожитом?
Ну, конечно, по нам пишут, по нашим материалам пишут статьи, на нас ссылаются. Отклики идут постоянно, в том числе и от иностранных исследователей, от славистов, которые с нами работают.
Есть англоязычная версия сайта. Понятно, что дневники все равно выложены на русском, но там, по крайней мере, можно человеку, не знакомому с русским языком, найти необходимый ему дневник, а дальше уже каким-то образом с ним работать, да, с текстом.
И у нас есть мечта, что наш сайт станет мультиязычным. То есть сейчас мы работаем только с русскими и украинскими дневниками, но, в принципе, то, что мы создали, оно применимо для текстов на всех языках. И мы даже сейчас загрузили один англоязычный... То есть у нас есть два основных языковых раздела. Это русский и украинский. И появился недавно такой небольшой англоязычный с одним дневником, потому что нам нужно было презентовать наш сайт на международной конференции англоязычной в Швеции, рассказывать о нем. Поэтому, чтобы было проще понять, что мы делаем, мы загрузили такой дневник. И если найдутся люди, которые готовы работать с дневниками на своих национальных языках, то, естественно, мы готовы открывать эти языковые разделы. Вот. И самым важным сейчас для нас является... Украинский мы уже открыли, и очень хочется, чтобы белорусы как-то подключились. Но пока у нас нет ни белорусских текстов, ни белорусских волонтеров, но очень хочется.
Ну, давайте, может быть, как обычно, да, мы в наших программах...
призываем помогать хорошим проектам.
Призываем помогать хорошим проектам. Спасибо, а то что-то у меня стопор какой-то речевой произошел. В чем вы нуждаетесь? В ком?
Более всего, нам нужны любые дневниковые рукописи на любых языках.
Не обязательно 20-х годов.
Не обязательно 19, от 19 века до 90-х. До 21-го. Или эти рукописи с возможностью снять с них копию, или уже отсканированные, или отфотографированные рукописи. И нам нужны рабочие руки, то есть люди, которые готовы были бы брать небольшой фрагмент, электронную копию небольшой рукописи и в удобном для себя режиме заниматься расшифровкой этой рукописи. Или люди, которые готовы были бы брать отсканированную книгу, распознанную, и вычитывать распознанный текст, готовить дневник для загрузки. Или люди, которые были бы готовы ходить в архивы и в библиотеки, сканировать для нас книги и заниматься тем, что в архивном зале раз в неделю работать с конкретной рукописью, набирать.
То есть, дорогие бумажные книжные черви, да, вас ждет интересное и увлекательное занятие. Вот. Я, кстати, отчасти тоже таковым являюсь. И вообще, я думаю, что вот там уж я не знаю насчет дневников, но я очень люблю все писать на отдельных бумажках. Вот. И я так понимаю, что, наверное, итоговой какой-то работой будет как раз вот какой-то там фолиант под названием... по таким названиям «бумажки».
Угу. «Бумажки». Хорошие бумажки. Так вы, все же, значит, еще раз подводя итог, как с вами связаться? Сайт project.org.
На нем в разделе «О проекте» указаны наши контакты, наш очень простой адрес.
Прожит собака. Это по-русски все пишется, да?
Прожит. Ну, org. Если в поисковом... Нет, это латиницы. Прожито через ZH, ага. .org. Но если забить в любом поисковике слово «прожито» по-русски, то мы там будем первой выдачей. Вот, и там есть наш e-mail, прожитособака@gmail.com, и есть телефон, по которому с нами можно связаться, и достаточно одного e-mail'а мы пришлем, если вы хотите попробовать себя в работе с рукописями, то мы пришлем правила обработки текста и какой-то небольшой простой фрагмент, с которым вы можете оценить свой интерес к этому. Понятно, что очень много людей исчезает, потому что понимают, что систематическая работа с текстом – это не совсем для них. Так вот, это не страшно. Если вы хотите попробовать, никто вас не осудит, если вдруг выяснится, что вам это неинтересно или сложно. Можно отказаться от любого задания, можно попросить поменять задание, можно написать, что спасибо большое, мне не очень понравилось.
Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать все и так пожалеть.
Да, да. Просто у всех людей подобная работа, по крайней мере, у тех, кто с этим профессионально никак не связан, она всячески отсылается к годам учебы, когда была обязаловка. Вот если не сделаешь, то тогда допуск к сессии не будет.
И более всего на свете мы хотим избежать этой обязаловки. Мы все придумали, как бы все наши... Вся наша работа с волонтерами, вся наша работа с наследниками заключается в том, что мы никого ни к чему не принуждаем и даже не уговариваем. Мы предлагаем некоторую возможность самому увлечься нашим материалом. И если с ним не складывается, то это не страшно.
Можно еще просто помочь. Прожито, тут есть раздел, где можно денежку пожертвовать, потому что, опять же, повторимся, гуманитарные проекты у нас в стране развиваются скорее вопреки, потому что кто, кому в здравом уме вообще нужно ковыряться в этих дневниках, старых замшелых рукописях, которые уже почти истлели. И тут нужен планетарный сканер, например, или высокоскоростной сканер, 6-терабайтное хранилище информации.
Да, у нас очень много, к сожалению, мы пока не финансируемся регулярно, у нас нет инвестора.
Госдеп не помогает.
Госдеп совершенно никак. Вот. И у нас очень много технических задач, которые могут быть решены с помощью каких-то трат. Вот, пока мы придумываем разные паллиативные решения, то есть дневники мы в основном фотографируем с штатива, вот, у нас нет профессионального сканера, и нам действительно очень много всего нужно, но более всего нам нужны рукописи и неравнодушные участники.
Ну, попробуйте, уважаемые, вдруг вам понравится, втянетесь и сможете заниматься каким-то интересным делом, а действительно, те, кто могут помочь вот аппаратурой, о которой Миша только что говорил, то тоже, наверное, милости просим, люди вам будут благодарны. Миш, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
Непременно.
Сегодня у нас был Миша Мельниченко, историк, кандидат исторических наук, автор проекта «Прожито». И программу мы подготовили и провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо и будьте здоровы.
Прощаемся, до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».